Странное место ночной лес. Деревья становятся больше и как будто оживают, словно днем они спят или выходят из своих тел, и только по ночам возвращаются в них и оживают. Может быть, даже выдирают корни из земли и бродят по долине. Если выйти из дома, можно поглядеть краешком глаза, как они это делают. Конечно, в безлунную ночь достаточно слабого ветерка, чтобы вообразить нечто подобное. Ветки наклоняются, чтобы взъерошить тебе волосы, журчащий шепот листвы похож на далекие голоса. Два дупла превращаются в глаза, зарубка в рот, ветки, руки, листья, пальцы. Легко обмануться. И все-таки я думаю, что они вроде ночных животных. Все-таки они живые. Мы постоянно об этом забываем. Весной они весело распускаются, летом млеют на солнышке, зимой страдают от холода и ноготы, совсем как мы. Только они днем спят, а ночью просыпаются. Так что если хотите узнать их поближе, ночь — самое подходящее время. Разные деревья просыпаются по-разному и по-разному к тебе относятся. Эвкалипты дружелюбные и говорливы. Ветви у них перекрещиваются и на ветру все время скрипят. А висячие листья трепыхаются и хлопают. Получается журчание, как от воды. Переменчивый голос, который ласкает, как объятие, как прикосновение руки ко лбу. Эвкалипты — громкоголосы. Но их лучше не трогать и не обнимать. Если не видишь стволов, вляпаешься в смолу. Кора у них гладкая и прохладная. Она, как и все дерево, приятно пахнет, но, как я думаю, растет медленнее древесины, и поэтому все время трескается. Из трещин постоянно течет смола, как слюни у собаки. В темноте обязательно заденешь ее рукой и станешь весь липкий. Сосны неприветливы. В слабый ветер их тихое «у-у-у» зловеще. От яростного «ох», когда поднимается ветер, мороз пробегает по коже. Но трогать их приятно, на их черные силуэты можно смотреть бесконечно. У сосны Торрея иголки самые длинные, а лапы курчавятся. Они нарастают на больших ветвях по спирали, похоже на пружины, которые Рафаэль держит в мастерской. Грубую ломкую кору этой сосны удивительно приятно гладить, она словно язык исполинской кошки. У секвойи кора еще лучше, мохнатая и в трещинах. Если запустить в трещины пальцы, никто тебя от ствола не оторвет. Это как обниматься с медведем или прижиматься к маме и плакать в ее волосы. Сосны — добрые друзья. Только чтобы это понять, надо не пугаться суровых голосов и потрогать ствол. Конечно, в ночном лесу водятся и настоящие живые существа. Я хочу сказать, движущиеся животные, как мы. Даже целая куча. Койоты, хорьки, скунсы, олени, кошки, кролики, опоссумы и еще бог весть кто. Но хоть убей, не узнаете, кто бродит совсем рядом. Даже если в одиночку долго-долго сидеть в лесу, можно так никого и не увидеть, а уж тем более, если ломиться через подлесок и обнимать деревья. Тут уж точно ни одного зверя не увидишь, разве что лягушку. Лягушкам чего бояться? Они всегда могут прыгнуть в реку, потому такие смелые. Пока чуть не наступишь на нее, она и замолкнуть не соизволит, не то что двинуться с места. Остальные же обитатели леса слышат тебя или чуют, и уходят с дороги. Ты не узнаешь, что они тут были. Разве что расслышишь далекий шорох. Конечно, большой кошке может прийти в голову тебя съесть, но можно надеяться, что они осторожны и в долину не заходят. Обычно они избегают людных мест. А осенью вообще не голодны. Стало быть, если ты идешь через лес, то ни одного зверя не видишь. И это странно. Ведь ты знаешь, что они повсюду. Пьют, гложат побеги или мертвую добычу, охотятся или прячутся. Но я забыл про птиц. Иногда видишь быструю черную тень совы и просто диву даешься, как бесшумно она летает. Или кочующие гуси, или цапли пролетят в вышине, вытянув шеи. То выстраиваясь в безупречный клин, то рассыпаясь, словно летят на перегонки. Вот у ворон у них игра другая, больше похожа на салочки. В ту ночь я увидел стаю гусей, они летели на юг. Два широких клина пронеслись над нашей долиной перед зарей, когда небо голубело, и я видел их совсем четко. Медленные, размеренные взмахи крыльев, оживленная гортанная перекличка. Конечно, они не совсем часть нашего леса, но их можно увидеть, гуляя в лесу. И я видел их в ту ночь. Перед этим я задремал у секвойи, а потом просто лежал, свернувшись между двух узловатых корней. Хотя больше я бродил. Сколько раз ходил я по лесу прежде, и днем, и ночью, но никогда даже не задумывался о нем. Это был просто дом, ничего особенного. Но в ту ночь я не хотел ни о чем думать. Нарочно решил не думать, и мне это иногда удавалось. Я изучал дерево за деревом, общался с ними и познакомился по-настоящему. Трогал их, на два даже взбирался. Сидел, высматривая зверей, про которых знал, что они тут, но, как я уже говорил, звери не любят показываться людям. Несколько раз я слышал шорох, но не увидел даже белки. Там, где в реку впадает ручей из качельного каньона, есть маленький луг, и на нем всегда полно звериных следов. Когда я проснулся и увидел гусей над головой, я пошел туда в надежде подсмотреть, как кто-нибудь из мохнатых братцев придет на водопой. Так и вышло. После того, как я довольно долго пролежал в папоротниках за обросшим древесными грибами бревном, наблюдая, как паук плетет свою утреннюю паутину, к воде вышло семейство оленей. Самец, самка и детеныш. Самец огляделся и принюхался. Он понял, что я здесь, но разумно решил не обращать внимания. Самка грациозно прошла через грязь к берегу ручья, а детеныш проковылял еле-еле, спотыкаясь. Детеныш был примерно трехмесячный, он отлично мог перейти, но, похоже, хотел досадить матери. Напившись, они пошли прочь, через луг и в лес. Я с трудом встал, подошел к ручью и тоже напился. Штаны мои так и не высохли, ноги мерзли. Сам я был разбитый, грязный, исцарапанный, голодный и усталый, как собака. Но в остальном я чувствовал себя нормально. Я прошел по западному берегу, пустому, как пустая миска, понимая, что уже больше не зареву. Даже если все-таки вспомню про Манда и Стива. Я мог думать о них, ничего не чувствуя. Все прошло. Осталась пустота. А потом я обогнул излучину и увидел фигуру на моем берегу, ниже по течению, там, где начинались поля. Было раннее утро, когда еще ничего не видно, кроме теней и серости. Тысячи оттенков серого и ни намека на цвет. С каждого серого листа, сучка, травинки капала роса, знак, что Санта-Анна улеглась. Мышь пискнула, когда я наступил на ее жилище. Я остановился, но не из-за мыши. Фигура ниже по течению принадлежала женщине. Завидев человека, как бы далеко он ни стоял, мы сразу определяем его пол. Уж не знаю, как это получается. И темно-серые волосы этой женщины в свете дня были бы каштановыми с отливом в рыжину. Даже сейчас, в мире сплошной серости, я различал этот рыжеватый отлив. Это была Кэтрин на краю своих полей. Ниже колен штаны ее были темные, мокрые, значит. Выходит, она бродила уже долго. Может быть, тоже всю ночь. Еще одно ночное животное, которое я проглядел. Она стояла спиной. Я мог бы подойти к ней, но что-то меня удержало. Бывает, что спина за сотню ярдов не менее выразительна, чем наши лица. Кэтрин вздрогнула и пошла вдоль реки к мосту. У поля она вдруг остановилась и с размаху пнула последний кукурузный стебель. На ней были большие башмаки. Стебель закачался и остался стоять, дрожа. Это ее не удовлетворило. Она размахнулась и пнула еще, потом еще, пока стебель не упал. У меня поплыло перед глазами, и я, спотыкаясь, побрел через лес. Все наши утраты вновь обрели реальность. У меня появилась привычка подолгу торчать на пляже. Я не мог встречаться с людьми. Раз попробовал присоединиться к рыбакам, но ничего хорошего не вышло, меня приняли в штыки. Другой раз я побрел к печам, но тоже ушел. Больно было глядеть на бедняжку Кристин. Даже завтраки и ужины с отцом превратились в муку. Я не мог навещать старика, он был совсем плох, и это доводило меня до отчаяния. Все смотрели на меня с вопросом или с осуждением, или наблюдали за мной, когда думали «я не вижу». Меня пытались утешить, вести себя так, будто ничего не изменилось, а это была ложь. Изменилось все. Поэтому я не хотел быть с ними. Пляж — хорошее место, когда хочешь остаться один. Он такой широкий от обрывов до воды, такой длинный от грубого речного песка в устье до бетонной бухты с ее белыми валунами, что можно бродить по целым дням и почти никого не встретить. Длинные песчаные валы от давних высоких приливов, лужи стоячей воды за ними, кучи плавника — похожие на осьминога в коряге, водоросли, разбросанные словно кучки черного компоста и кишащие песчаными блохами, раковины, целые и разбитые, песчаные крабики, их пузыри на мокром песке, белые круглые кулички, стайкой бегущие по гальке от разбившейся волны. Все это можно разглядывать часами и днями. Так я и гулял взад и вперед по берегу, чувствуя себя то несчастным, то опустошенным. Понимаете, я мог все от ребят скрыть. Конечно, я мог с самого начала сказать, что не желаю иметь с этой затеей ничего общего. Так и следовало поступить. Но даже после того, как я согласился, мне следовало молчать про высадку, и ничего бы не случилось. Я ведь даже подумывал об этом, был близок к такому решению, а поступил наоборот. Я сделал выбор. И все, что за этим последовало, смерть Манды, побег Стива, произошло из-за этого выбора. Значит, виноват я. На моей совести бегство одного друга и гибель другого. И кто знает, сколько еще людей полегло в ту ночь, неведомых мне, но дорогих своим близким, которые их сейчас оплакивают, как мы оплакиваем Манда. И все из-за того, что я принял решение. Как остро я это теперь понимал. Как желал, чтобы подумал лучше, решил иначе. Я бы все отдал, чтобы изменить это решение. Но нет ничего не измени ни прошлого. Шагая вдоль реки к дому, я вспомнил наш со стариком разговор на этом самом месте. Том говорил, мы клинья в трещине истории. Мы засели крепко, наш выбор стеснен, но теперь я знал. В сравнении с тем, как засело прошлое, настоящее, вольный простор. В настоящем мы совершаем выбор, в прошлом поступили единственным образом. Сожалей, сколько влезет, ничего не исправишь. Будь я умнее, Манда остался бы жив. Не просто умнее, честнее. Я лгал, я предал Кэтрин, Тома, отца, всю долину, которая голосовала против союза с южанами, всех, кроме Стива, и он на Каталине. Какой я дурак. А я-то считал себя самым умным, когда выведал у Эда время и место высадки, когда вел мэра и его людей на берег, где они собирались устроить засаду. Но в засаду попали они. Стоило об этом подумать, и все стало очевидно. Мусорщики и японцы не просто оборонялись от внезапного нападения. Они нас ждали. А кто их предупредил, если не Эдисон Шэнкс? Он знал, что мы проведали о вылазке, и ему оставалось только известить мусорщиков, а тем подготовиться, устроить нам засаду. Только я об этом подумал, все стало ясно, как божий день. Но до этой секунды подобная мысль даже не приходила мне в голову. Те, кто хотел устроить засаду, сами в нее попали. А мэр поставил нас к северу от своих людей нарочно, чтобы в случае чего мы оказались последними на пути к мосту и отвлекли врагов, пока он будет уводить своих. Бросил нас на дороге под ноги врагам. Нас дважды предали. А я полный идиот. Моя глупость стоила Манда жизни. Я всей душой желал, теперь, когда похороны остались позади, чтобы умер не он, а я. Но я знал, что желать все равно, что бросаться камнями в луну. И мне ничто не грозит. Дня через два я гулял по берегу, размышляя обо всем этом, и мне вдруг захотелось подняться к Шэнксам на Бейзилон. Я не собирался ничего им говорить, просто хотел из любопытства на них взглянуть. По их лицам я увижу, прав ли я. Действительно ли Эдисон предупредил мусорщиков? А после можно будет с ними никогда не встречаться. Дом сгорел. Вокруг никого. Я перепрыгнул через обугленные доски, все, что осталось от южной стены, и некоторое время бродил среди головешек, разгребая их ногами, отчего воздух поднималась зола. Хозяева ушли давно. Я стоял посреди бывшей кладовой и глядел на черные кучи. Ничего металлического. Похоже, прежде чем поджечь дом, они вынесли все ценное. Наверное, им помогли перебраться на север. Надо думать, после того, как я застукал Эда, и он узнал, что я жив, они решили податься на север и окончательно присоединиться к мусорщикам. И, разумеется, Эд не пожелал оставлять нам такой дом. Северная стена еще стояла, но она сильно обгорела и готова была вот-вот рухнуть. Остальное дерево превратилось в золу и обугленные головни. Теперь снова стали видны металлические опоры, вышки. Черные, закопченные, они тянулись к металлической платформе, куда раньше крепились провода. Я опять чувствовал пустоту. Это был хороший дом. Они были дурные люди, но дом построили хороший. Как-то так получилось, что сейчас среди обгорелых развалин я не мог вернуть былой злобы к Эду и Мелиссе. Невесело им было сжечь такой хороший дом и бежать. Да и вправду ли они дурные люди? Водят дела с мусорщиками, и что с того? Мы сами с ними торгуем. А помогать японцам, желающим высадиться на наш берег, так ли это плохо? Вот Гленбаум делал это, если не врет в своей книге, и никто не обозвал его предателем. Эта Мелисса просто хотели иного, чем я. В чем-то они лучше меня. По крайней мере, они держали свои обещания, не предавали друзей. Я поплелся в долину, совсем расстроенный. Заглянул к доку. Тому плохо, он спит, лицо осунувшееся, будто уже умер. Док один за кухонным столом смотрит в стену, глаза запавшие. Я поспешил к реке, прошел по мосту, зашел в уборную возле бани облегчиться. Выходя, столкнулся с Джоном Николином. Он глянул на меня и молча отодвинул плечом. Я пошел на пляж. И на следующий день тоже. Я научился узнавать стайки куличков. В одной — одноногий, в другой — черный, в третьей — со сломанным клювом. Прилив заливал обеденный стол мух. Отступал, оставляя кучки мокрых водорослей. Чайки кружили и кричали. Раз на полосу мокрого песка опустился пеликан и стоял, горделиво поглядывая вокруг. Однако в тот день прибой был высокий, и пеликан не успел вовремя отскочить. Волна накатила на него, он побежал, его сбило с ног, перекувырнуло через голову. Я засмеялся, глядя, как он встает, мокрый, взъерошенный, обиженный, но он смешно разбежался и полетел вдоль пляжа. Когда я отсмеялся, то заплакал. Облака вернулись. Серая стена закрыла горизонт, ветер отрывал от нее клочки и нес к берегу. Ветер, наконец, поменялся. Санта-Анна неделю сдерживала облака. Теперь они возвращались на свою законную территорию. Сперва их было совсем мало, прозрачных и рыхлых по краям. Они плодились и размножались, и после полудня сделались темнее, ниже, потом вся стена двинулась от горизонта, становясь темно-синей, закрывая небо словно одеяло. Воздух похолодал. Чайки спрятались, ветер с моря набирал силу. Облака стали тяжелыми, они метали молнии в море и в сушу, вспенивая волны и раскалывая деревья на холмах. Я сидел на старом сером бревне и глядел, как ударяют в песок первые капли. Стальная поверхность океана потеряла под дождем свой блеск. Я запахнул куртку и упрямо сидел. Дождь сменился градом. Град падал и падал, пока бурые градины не засыпало чистыми. Песчаный пляж накрыло стеклянным. Я двинулся вдоль берега, взобрался по дороге на обрыв. Град сменился дождем. Я шагал вдоль реки, руки в карманах, подставив лицо дождю. Я нарочно шел по открытым местам, и меня это радовало именно потому, что это так глупо. Так я дошел до края небольшой поляны, где у нас кладбище. Ливень хлестал из низких облаков прямо над головой. Я прошел через тот участок у реки, где хоронили выброшенных морем японцев. На их деревянных крестах было написано: «Неизвестный китаец умер в 2045-м». Год мог меняться. Над постарался, вырезая на крестах буквы и цифры. Дальше на поляне были похоронены наши. Я переходил от могилы к могиле, читая надписи. «Винсент Мариани, 1992-2038. Рак». Я вспомнил, как он играл в прятки с Кэтрин, Стивом и со мной. Кристин тогда была еще малышкой. Арнольд Калинский, 1970-2026. Том говорил, он пришел в долину уже больной. Док боялся, что мы заразимся, но все обошлось. Джейн Говард Флетчер, 2002-2030. Моя мать. Воспаление легких. Я вырвал из-под креста несколько сорняков, пошел дальше. Джон Мэнли Моррис, 1975-2029. Эвелина Моррис, 1989-2033. Он умер от рака, она от заражения крови, когда порезала ладонь. Джон Николин-младший, 2016-2022, утонул в реке. Мэтью Хэмиш, 2034, врожденное уродство. Марк Хэмиш, 2036. Люк Хэмиш, 2039, оба с врожденными уродствами. Франческа Хэмиш, 2044, тоже. И Джо снова беременна. Джеффри Джонс, 1995-2040. Энн Джонс умерла в 2040-м. Оба сгорели при пожаре в своем доме. Эндевор Симпсон, 2039-й, врожденное уродство. Дефайнс Симпсон, 2043-й, то же самое. Элизабет Коста, 2000-2035-й, неизвестная болезнь. Док так и не сумел ее определить. Армандо Томас Коста, 2033-2047-й. Дальше шли еще могилы, но я остановился и стал смотреть на могилу Манда, на свежую надпись на кресте. Даже в Библии говорится, что век человеческий — 70 лет, а это написано так давно. А наш век короткий, как у захваченных морозом лягушек. Земля на могиле Манда осела, теперь дождь умял ее еще сильнее. Я сходил на край поляны, где Нат всегда оставляет в яме лопату, и начал носить на могилу мокрую землю, лопату за лопатой. Грязь прилипала к лопате, не хотела ссыпаться. Это я плохо придумал. Я бросил лопату обратно в яму и сел на траву на краю могилы, держась за перекладину оградки. Лягушки на морозе. От дождя землю совсем развезло, везде были лужи. Я глядел на ряды крестов, с которых лилась вода, и думал: «Это несправедливо. Так быть не должно. Манда и младше меня, и не младше. Его нет, он исчез. Он не вернется». Я набрал в горсть земли и сдавил. Манда из живого человека стал чем-то вроде земли у меня в горсти. И тоже будет со всеми, кого я знаю, и со мной. Никакие наши поступки, никакие слова этого не изменят. Так в чем смысл? Странно жить и работать, сколько хватит сил, а потом просто превратиться в землю. Я сидел под дождем и давил глину в руке.